Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Нормальные деньги». Первый в 2022 году. Спасибо, что слушаете нас. В первую очередь хотелось бы сказать, что сегодня, в первый выпуск 2022 года, мы решили ввести новую рубрику в нашем подкасте. Рубрику, в которой инвесторы, реальные инвесторы, будут делиться своим опытом инвестирования, рассказывать про свои принципы для того, чтобы слушатели также могли внедрять этот полезный опыт в свои инвестиционные стратегии. И сегодня с нами наш гость. Его зовут Кирилл, он юрист в сфере банки инвестиций, то есть он уже из той сферы, в которой мы ведем диалог, частный инвестор. Кирилл, привет.
Привет.
Давай сначала ты немножко расскажешь о себе, чтобы, собственно, слушатели имели представление, кого они слушают.
Да, ну, я юрист в сфере, наверное, не банки инвестиций, а банки финансов, так правильно, так традиционно называется. В целом мы занимаемся обеспечением, юридическим обеспечением кредитования, различных видов финансирования, юридическое обеспечение, там, операции на рынке ценных бумаг, поэтому так или иначе, я как бы знаком с миром финансов и инвестиций и совмещаю в себе, скажем так, две жизни. Первая жизнь – это жизнь юриста, вот, а вторая жизнь – это жизнь частного инвестора. Эти два интереса, право и финансы, они с ранних лет, еще с подросткового возраста, мне было интересно и то, и долго думал над тем, чем больше там стоит заниматься. Выбрал право, вот, но когда еще обучался в университете, понял, что мне интересна тематика инвестиций, интересна тематика финансов, и поэтому, когда настало время выбирать свою специализацию, я решил эти два интереса скрестить. Ну и сейчас, соответственно, работаю в консалтинговой юридической фирме и параллельно занимаюсь инвестированием.
Супер, Кирилл. А сколько тебе сейчас лет получается?
Мне сейчас 24.
24. А первый брокерский счет ты себе, наверное, открыл 18?
Ну, 18-19, около того. Да, я, кажется, был на втором курсе, да. Первый мой счет, там было примерно 10 тысяч рублей. И, кажется, первое, что я купил, это как раз фонд Finex IT-компании.
Вот это новость, отлично. Мне кажется, это хорошее начало, такое бодрое, IT, технологичное. Как ты пришел вообще к этому? Просто... У тебя была какая-то изначальная стратегия, или ты потом уже ее выработал? Я знаю, что у тебя стратегия долгосрочного инвестирования. Сразу ли ты к ней пришел? Ну, судя по тому, что начал покупать фонды, возможно, у тебя эти мысли были с самого начала. Но далеко не все инвесторы, судя по тому, что мы видим по аналитике там, Московской биржи или других регуляторов, Центральный банк укладывает отчеты, то далеко не все, собственно говоря, покупают именно фонды вначале, а смотрят на отдельные компании. У тебя как было?
Первое, с чего я вообще начал, ко мне пришло понимание, хорошо, что оно пришло уже в 19-20 лет, что в нашем государстве, к сожалению, это на какую-то пенсию рассчитывать не стоит. Нужно заботиться, скажем так, о своем благосостоянии заранее. Вот, когда я к этой мысли пришел, конечно, от нее стало немножко грустно, да, но, с другой стороны, я понял, что все зависит от меня, и чем раньше я начну инвестировать, тем больше денежек я смогу скопить для безбедной старости. Уже исходя из этой цели, накопить, скажем так, себе на пенсию, сейчас модно говорить про раннюю пенсию, да, про FIRE, вот, ну, я могу сказать, что я, наверное, последователь этой концепции в той или иной степени, вот, стараюсь тоже достаточно много откладывать денег, как и вот последователи FIRE, вкладывать все в фондовый рынок, вот, и хотел бы годам, может быть, 40, может быть, 45, уже сколотить себе хороший капитал, который бы мне позволил, скажем так, уже не думать о финансовом вопросе совсем.
Ну, FIRE бывает же нескольких разновидностей, кто-то прям совсем жестко там вкладывает, да, по 70%.
Даже больше.
Да, и больше. Ты, получается, из таких или у тебя немножко полегче?
Я, наверное, из таких, да. Но все-таки тут важно отметить, что я не веду какой-то аскетичный образ жизни и так далее. То есть, мне кажется, важнее постоянно увеличить свои доходы. Вот. И если у там человека высокий уровень дохода, то зачастую даже 70% от дохода откладывать реально. Конечно, от 50 тысяч рублей, если зарплата 50 тысяч рублей, 70%, ну, это очень сложно, даже 50 сложно. Вот. Но если эта зарплата сильно больше, и если как бы стараться там, развивать свою специализацию, либо развивать свой бизнес и так далее, постоянно увеличивать свои доходы, то, на мой взгляд, цифра в 70% реально. Самые радикальные, так сказать, фейеристы, они откладывают даже 90%. Но это совсем уже такие...
Из ряда фантастики, на самом деле.
Да, да, но это и есть такие люди, да.
Да, ну, то есть они себя сильно очень ограничивают на старте карьеры, да, то есть там лет до 35,
да,
чтобы сколотить большое состояние и потом уже жить, собственно, на приросты от капитала, которые показывает эта стратегия. Вот, хорошо. Получается, у тебя есть такой один большой инвестиционный план, портфель, который ты сформировал. Можешь ли ты поделиться примерно, в каких соотношениях у тебя там распределены классы активов?
Да, конечно. Но тут у меня, скажем так, ничего оригинального. Вот, я сразу скажу, что я не использую шорты, плечи, фьючерсы, опционы и прочие прелести, скажем так, спекулятивного инвестирования, то есть даже не инвестирования, а трейдерства, да. То есть у меня очень такой умеренный портфель, около 60% акций, 20% фондов и 20% облигаций. При этом, вот, на мой взгляд, что касается облигаций, например, ну, есть вполне достоверные сведения, да, что чем более, скажем так, долгосрочные цели, тем меньше вообще потребность в облигациях. Ну, то есть мы понимаем, что исторически доходность акций... Ну, тут сделать оговорку, про американский рынок мы говорим, да, что исторически доходность акций сильно выше, да, чем облигаций. И если думать в горизонтах 15, 20, 25 лет, то, наверное, нет смысла держать в портфеле много облигаций. Вот это моя такая теория, вот, но все равно они нужны, но я их использую для других целей. Я использую облигации скорее как способ просто хранить денежки, расчехлять эту кубышку в те моменты, когда на рынке происходит просадка, как сейчас, например. Сейчас, на мой взгляд, благодатное время, чтобы, скажем так, докупать акции.
Да, ну, потом... или формировать портфель.
Да, ну тут важно отметить, что если инвестор долгосрочный, нет какого-то четкого времени, когда нужно заходить.
Маркет-тайминг – это зло.
Да, да, да. Но вот все-таки, если это зло, да, ну, я согласен с этим, но... В принципе, вот сейчас просто, если есть возможность, ну, почему бы не зайти, да? Ну, то есть, допустим, держать акции, которые были, и еще, скажем так, докупать вот сейчас те акции, которые сейчас лежат по хорошей цене, они есть.
Ну, вот получается, ты сказал, что у тебя 60% это акции. Я так понял, это отдельная компания, да? Это не фонды.
Да, это отдельная компания, но важно отметить, что это крупные, всем известные компании с постоянными потоками, с хорошей репутацией, всем известные. И это в основном американские компании. То есть, это не российские рынок. Почему? Потому что, ну, всем известно, да, у нас есть разные геополитические риски, часто стоимость акций напрямую не зависит от экономических факторов, да, то есть у нас есть крутейшие компании, типа Сбера там, или Норильского Никеля, ну, много их с там потрясающими мультипликаторами, да, то есть с точки зрения экономики шикарные компании, которые должны стоить сильно больше. Но у нас есть еще другие там всякие риски, которые тоже влияют на цену. В американском рынке этого меньше. Там есть понятная, четкая картинка, что вот мы смотрим историю, и на протяжении 100 лет американские акции, ну, в целом растут. Поэтому, на мой взгляд, есть смысл вкладываться больше в такие крупные американские компании, типа там, не знаю, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и так далее.
Понял тебя. Ну, смотри, вот долгосрочные инвесторы, большинство из тех наших читателей канала, у нас есть ETF-клуб в Телеграме, они обычно придерживаются мнения, что формировать портфель следует из... размера капитализации рынков. То есть, например, отводить части акций своего портфеля таким способом, что распределять активы по капитализации. То есть, как бы там США 60%, развитые рынки 30%, и там оставшаяся часть — это развивающиеся рынки. Вот, соответственно, здесь соблюдается принцип диверсификации по географии. И в этом смысле, ну, ты говоришь, что у тебя 60% акций американских.
60% — это все акции. Внутри, если смотреть мои акции, это 70% американский рынок, 30%, ну, весь остальной мир, Россия — процентов 15-20.
Хорошо, ну, получается, если это отдельная компания, скорее всего, а сколько их вот по количеству, если так?
А все в целом, мне кажется, около 20-25 примерно.
20-25 компаний. Ну, получается, что вот в январской просадке у тебя, наверное, портфель достаточно сильно...
Подсел, да.
Да, то есть, ну, инструменты широкого рынка. Я сейчас не говорю, что там, типа, что-то не так, но если в сравнении с теми же фондами на S&P 500 посмотреть, там, наверное, не такая коррекция была сильная, как в отдельных компаниях, особенно там самых крупных, которые подвержены таким рискам. Вот. Но опять же, если смотреть, конечно, на долгосрочную перспективу, у тебя же портфель долгосрочный, там еще на 15 плюс с лишним лет, да, до конца,
да, да,
даже 20. Следующий вопрос, который, наверное, будем задавать мы каждому участнику нашей рубрики, связан с тем, какие ошибки в инвестировании ты допускал, на твой взгляд. Можешь ли ты ими поделиться?
Ох, да, конечно. Ну, мне кажется, каждый, кто начинает, неизбежно будет повторять одни и те же ошибки. Вот, их было много, конечно, и я и сейчас их делаю, да. Наверное, самая главная ошибка, о которой стоит сказать, это такая иллюзия, что я как будто бы умнее рынка. То есть, мне кажется, у многих начинающих такая иллюзия иногда появляется, особенно в фазу растущего рынка, как это было, например, вот с 2009 года и до сих пор, да. То есть просто люди часто покупают компании, они сами по себе растут, и как будто бы у человека появляется иллюзия, что он разбирается. Это очень обманчивое впечатление, и чем раньше человек, скажем так, это поймет и это отрефлексирует, тем проще потом будет жить в рынке, да, и тем больше можно будет потом заработать. И я к этой мысли пришел, когда мне там несколько раз, скажем так, рынок по голове ударил, когда покупал какие-то спекулятивные истории, там вот особенно на хайпе 2020 года, да, там люди покупали абсолютно убыточные компании, у которых нет никакой прибыли, просто есть какой-то пиар, например, там Virgin Galactics, например, да, или там G1 Therapeutics, ну, много таких компаний было. Тесла, Робин Гуд, да, если сейчас посмотреть, сколько они стоят, ну, вот рынок все показывает, да, в конечном итоге. Ну, соответственно, вот не поддаваться этим иллюзиям и все-таки иметь в голове презумпцию, что рынок умнее, чем я. И тогда проще жить, и начинаешь уже покупать фонды. Фонды Finex, например, да, прекрасные фонды, много интересных продуктов вы делаете, очень круто.
Какие, кстати, фонды у тебя в портфеле есть?
У меня от Finex есть, ну, самые популярный фонд IT-компании, держу уже несколько лет его.
Это тот самый с 18 лет, который ты делаешь?
Не, не, у меня там был, честно говоря, перерыв, я потом продавал, я закрывал счет как раз, наверное, когда мне было 22, наверное. Потом заново открывал. Ну, в общем, нет, не тот самый, к сожалению, иначе была бы уже супердоходность-то. Ну, еще раз перезаходил, вот. Но сейчас уже, конечно, уже не выхожу, все, это будет у меня на очень долго. Фонд на IT-компании, на американский рынок, потом Рейд, вот этот новый фонд у вас открылся, очень хороший продукт, я долго его ждал, когда он появится на российском рынке, он появился. Был фонд на китайские компании, вот, но вот здесь как бы, и с одной стороны, я долгосрочный инвестор, но все-таки, мне кажется, надо читать новости и смотреть, что происходит. Я не знаю, что будет дальше с Китаем.
А вот. Никто не знает, что будет с Китаем.
Вот. Никто не знает, и поэтому вот мы, когда говорим про пассивное инвестирование, все-таки, мое видение, да, может быть, я не прав, но все-таки иногда в новости поглядывать стоит. То есть можно вложиться в Китай, например, купить там фонд и так далее, но не факт, что, допустим, он будет расти, да, с учетом того, какая сейчас там геополитическая напряженность, да, с Америкой, например.
Да, можно, в принципе, сказать то же самое про любую другую страну, поэтому...
Это правда.
В целом, долгосрочная стратегия, на мой взгляд, заключается в том, чтобы просто правильно сбалансировать свой портфель,
да,
диверсифицировать,
да,
его по различным классам активов. И, наверное, как раз-таки взвешивание по капитализации рынков, оно позволяет, собственно, соблюсти этот баланс. Вложиться, во-первых, во многие рынки, диверсификацию соблюсти по географии, по отраслям. Вот, и, соответственно, смотреть, как портфель прирастает на долгосрочном периоде. Собственно, как это было многие-многие годы до этого.
Да, ты прав, я согласен.
Вот, хорошо. Значит, получается, что первая и главная ошибка твоя в инвестировании в том, чтобы не пытаться быть умнее рынка, да, и следовать просто как бы рыночным бенчмаркам. Тут же тогда встречный вопрос. Раз у тебя 60% в некоторых отдельных компаниях, можно ли это считать стратегией исследования рынка? Да, я понимаю, что это, эти компании, они крупные по капитализации, но все-таки, если там сравнить даже тот же сегмент FANG и S&P 500, мы увидим, что корреляция, да, большая, но они не повторяют друг друга. И в некоторые периоды времени группа компаний опережает индекс в целом. А где вот эти 400 с лишним остальных компаний?
В целом, с твоими, скажем так, замечаниями я согласен. Я думаю, увеличивать долю фонда, скорее, может быть, сокращать долю облигаций. Поэтому я думаю, что эта доля может вырасти там с 20 до 30-35%. Но что касается акций, тут они в любом случае, то есть у меня нет акций категории там C, D. То есть это все компании, они входят даже не в S&P 500, а в S&P 100 даже. То есть это самые-самые вот крупные, понятные компании, которые, ну, исторически показывают рост своей доходности, рост капитализации и так далее.
У тебя еще в портфеле есть, ты сказал, облигации.
Да.
Они тоже как отдельные бумаги, отдельные облигации, там, американские или российские, или ОФЗ, ты имеешь в виду? Какие сегменты?
Тут у меня все в российском рынке. Вот просто, ну, как бы я использую в том числе облигации, скажем так, как просто способ хранения кэша. То есть, если он мне нужен будет для каких-то нужд, и в том числе для нужд на фондовом рынке, я могу спокойно это, скажем так, развернуть эту кубышку и достать этот деньги.
Я тут с тобой полностью согласен, что облигации в портфеле выполняют такую некую защитную функцию. В случае того, что если рынок, например, будет резко падать, они будут компенсировать это падение тем, что будут держать стоимость портфеля. Да, и поэтому, собственно, основной ключевой вопрос долгосрочного инвестора по многим там методологиям заключается в том, чтобы определить правильное соотношение облигаций и акций в портфеле.
Да.
Вот, если, соответственно, там период большой, то тут имеет смысл сократить долю облигаций в портфеле в пользу большей доли акций.
Угу.
Вот. Как, собственно, и в твоем случае. У тебя горизонт инвестирования большой, доля акций у тебя больше. Хорошо. Есть ли еще какие-то ошибки инвестирования, о которых ты мог бы рассказать?
Ну, их много, на самом деле. Самое главное, на мой взгляд, не поддаваться спекуляциям, не читать каждый час новости и стараться на вот этих новостях хайповать и пытаться там поднять какие-то сверхдоходности на рынке. То есть часто я замечаю за своими знакомыми, друзьями, что люди приходят на рынок за сверхдоходностями. 100%, 150, 200 годовых, вот люди такие цифры мне называли. На мой взгляд, это нереально. А если реально, это скорее аномалия. Да, и мы сейчас видим, что рынок корректируется. Если у человека такие цели ловить сверхдоходности, то фондовый рынок не место для этих целей. Вот. Мне кажется, сверхдоходности и как раз в самом себе зарабатывание капитала должно быть в профессии, в бизнесе, наследство, выйти замуж. Ну, много разных способов есть, но точно не на фондовом рынке. Может быть, кто-то там в криптовалюту вкладывается. Ну, тут уже кто на что гораздо, да?
Мы не будем говорить, что кто-то делает это правильно, кто-то неправильно. Тут стоит разграничить, что имеется в виду, что предполагает принцип долгосрочного инвестирования, и вот все остальное, что может другим нравиться. Может быть, просто кто-то хочет получить эмоции, да, на рынке.
Да.
Поэтому он, собственно говоря, и приходит, вкладывается в очень рисковые активы, потом, собственно, обжигается.
Да, да. Но мне кажется, вот тут, если все-таки у человека цель просто свой капитал сохранить и приумножить в долгосрочной перспективе, то фондовый рынок — это, ну, то место, где это можно сделать. Но не словить сверхдоходности. Почему? Потому что если даже в краткосрочной перспективе это получается, в долгосрочной перспективе математика 100% человек потеряет свой депозит, либо закроет сильно большими там убытками позиции и в конечном итоге просто потеряет деньги.
Окей, давай подытожим. Эти ошибки, я думаю, что можно перевести в некие принципы. И если их сформулировать емко, какие принципы ты бы мог назвать?
Первое, наверное, это регулярное выполнение портфеля, да, то есть тут надо быть дисциплинированным и стараться там просто для себя обозначить периоды, когда вы портфель пополняете. Например, пришла зарплата и сразу там отложили какую-то часть, да, или, может быть, сразу автоматическое списание с карты поставили, то есть что просто вы об этом не думали, и у вас постепенно капают деньги на брокерский счет, да. Я делаю это регулярно, я делаю это вот два раза в месяц, то есть вот пришла зарплата, сразу часть отложил, и дальше уже думаю обо всех остальных расходах, уже с той частью, которая осталась.
Еще я добавлю, с твоего позволения,
да,
что инвестиции, они очень сильно тесно связаны с финансовым поведением вообще. И если у человека нет финансовой дисциплины, то, конечно, инвестирование, особенно долгосрочное инвестирование, которое на 90% зависит от дисциплины, будет сложно. Поэтому здесь нужно приучить себя действительно откладывать, регулярно откладывать. Делать это максимально комфортно. Сужу по себе, мне сложно самостоятельно это делать, да, поэтому я ищу способы каких-то автоматизации этого процесса. Угу. Соответственно, кому-то удобно вести в табличке, например, в Excel какие-то там данные. Для меня это сложно.
Например,
да. А кто-то ведет через какие-то приложения финансовые. Кому-то просто удобно настроить автопополнение счета. В твоем случае это получается, ты самостоятельно просто себе напоминание ставишь.
Да даже не напоминание, у меня как будто бы рефлекс просто выработался. Вот пришли деньги на карту, там зарплата, в этот же момент я сразу перевожу на счет, а дальше уже потом решаю, что именно тратить там на акции, на облигации и так далее.
Круто. А проводишь ты ребалансировку своего портфеля?
Да, я это делаю. Опять же, я в целом наблюдаю за рынком. Я, несмотря на то, что долгосрочный инвестор, и не совершаю какие-то, скажем так, спекуляции, вот, но за рынком наблюдаю просто потому, что это мой, вот, скажем так, предмет интереса. Не из-за того, что даже хочется заработать, хотя это тоже понятное дело, а просто, ну мне прикольно. Поэтому как бы я держу руку на пульсе, смотрю, что происходит, и ребалансировка у меня происходит не так часто, но в основном у меня структура портфеля меняется в периоды кризисов. Например, самые большие мои, скажем так, добавления в портфель были в марте 2020 года и сейчас. То есть я достаточно терпеливый такой товарищ, я выжидаю. В свое время вдохновившись книжкой Насима Талиба «Черный лебедь», у него как раз была такая концепция, насколько я помню, могу ошибиться, но он как раз и говорил про то, что нужно ждать вот такие кризисы, а все остальное время как бы пережидать, в том числе держать часть денег в кэше, в облигациях. Это, кстати, один из принципов, который я хотел сказать. Раз уж мы начали про это говорить...
Да, немножко отклонились от
темы. Да, ничего страшного. Можем вот про этот второй мой принцип тоже сказать, что я держу часть денег в облигациях и в кэше в ожидании кризиса. Как раз две самых таких моих больших ребалансировки было в марте 2020 года. Я купил достаточно много акций и фондов. И сейчас... Поэтому у меня портфель, несмотря на вот эту коррекцию, он все равно сильно в плюсе, который сейчас вот происходит, он все равно сильно в плюсе, потому что исторически, понятное дело, с учетом того, что я в марте 2020 года много что купил за очень хорошую цену. Но при этом важно отметить, что вот все равно, если вы долгосрочный инвестор, вкладывайте в любой момент. Просто иногда есть какие-то моменты, когда можно, ну, добрать.
Понятно, тут поведенческий аспект никто не отменял. Когда кажется, что вот оно, нужно брать, то тут какую-то долю портфеля...
Да.
С одной стороны. С другой стороны, конечно, есть аргументы против таких действий.
Я понимаю это, да.
Вот. Тут каждому свое. Но иногда хочется купить некоторые ценные бумаги в тот момент, когда они очень дешево стоят. Но тут в долгосрочном инвестировании, как мы уже сказали, важна дисциплина, регулярность. Если вы сформировали свой инвестиционный портфель, у вас есть определенные доли акций, облигаций, которые вы хотите соблюсти на всем периоде инвестирования. Здесь уже важно определить для себя, как часто ребалансировать, раз в квартал, раз в месяц или раз в год. И тут просто соблюдать целевое распределение активов в своем портфеле. Давай вернемся к принципам. Есть ли еще какие-то принципы?
Да. Сразу еще раз просто напомню, что первое – регулярное пополнение. Второе – держать часть денег в кэше и в облигациях. И вообще, в целом, вот кэше, на мой взгляд, вот просто есть у меня, например, знакомые, которые все деньги относят на фондовый рынок. Это тоже неправильно. Есть такое традиционное правило – 4-6 своих зарплат все-таки держать просто, может быть, даже на депозите на банковском. Да?
Просто подушка безопасности.
Да, на черный день, потому что, ну, всякое может быть. В мире нестабильным живем. Поэтому на фондовый рынок относить все тоже не стоит. Вот. Даже если вы понимаете, что... вы там, на вкладе ничего не заработаете, да, просто с инфляцией будете бороться, и то нет. Вот, то есть просто в ноль выйдете максимум. Лучше держать часть денег на вкладе, потому что, например, даже если вы на тот же самый ИС занесете деньги, да, то потом, ну, как бы можно будет вытащить, но вам придется вернуть, например, налоговый вычет. Поэтому, ну, как бы я оставляю часть денег просто на банковском счете, на банковском вкладе. И еще один принцип, вообще долгосрочного инвестора – держать акции в долгую. То есть, несмотря на то, что происходит вообще, Армагеддон, не знаю, рецессия, вообще все, что угодно. А сейчас вот даже это просто коррекция, да, и то многие паникуют и продают акции, то есть люди заходят на счет брокерский, видят все, что все красное, и начинают паниковать, и все продавать. Вот это вообще не надо так делать. То есть кризис, наоборот, отличное время для инвестора, да, то есть мне кажется, иногда можно что-то купить, да, например, я там, не знаю, видел там акции Сбербанка, которые торгуются ниже там балансовой стоимости. А у меня был соблазн купить, я купил. Не знаю, что будет дальше, но я это купил. В целом, вот, если вы эти акции купили, там крупные компании, хорошие, стабильные, они показывают историческую доходность, да, например, американских компаний. Не надо их сбрасывать. Вот, то есть надо их держать и долго смотреть, что происходит, и ребалансировать портфель, и там менять и продавать эти акции только в крайнем случае, когда, не знаю, компания, это оно уже прям действительно очень плохие новости про нее. В целом, как бы, стараться не тушеваться. Рынок может, скажем так, корректироваться и еще уйти в рецессию даже там на 2, на 3 года, на 5 лет. Но если мы смотрим долгосрок, 15 лет, 20 лет, 25 лет, то американский рынок, ну, мы вот видим историю, что он растет. Ну, если мы верим в это, если такая презумпция есть, то, значит, он и дальше, скорее всего, будет расти. В российском рынке не так. Если посмотреть, например, индекс НРТС, да, он, мне кажется, сейчас он на показателях там 6-го или 7-го года, насколько я помню. Или японский рынок, да, там такой боковик 30 лет вот так идет, и все.
В общем, вывод, придерживайтесь своей стратегии. Не совершайте резких движений
да.
во время инвестирования. И не нужно резко менять структуру своего инвестиционного портфеля. Наверное, так, да? То есть основная мысль долгосрочного инвестора должна заключаться в том, чтобы изначально сформировать портфель и потом придерживаться стратегии, незначительно, возможно, меняя последствия распределения активов.
Да.
Значит, Кирилл, еще вопрос напоследок. Что ты хотел бы посоветовать нашим слушателям, также долгосрочным инвесторам, которые слушают наш подкаст, если у тебя мысли?
Тут, наверное, пару таких мыслей, на мой взгляд, которые могут помочь. Первое и самое главное, перед заходом в рынок, да, нужно понять, какие цели вы преследуете. Как я уже говорил раньше, если вы преследуете цель сферы доходности, забудьте про это и вообще не открывайте брокерский счет. Если у вас цель просто сохранить свой капитал и приумножить его в несколько раз, подчеркиваю, в долгосрочной перспективе, 15, 20, 25 лет, да, тогда можно заходить в фондовый рынок, покупать фонды Финекс, например, покупать...
Очень даже неплохой вариант.
Да, очень неплохой вариант покупать акции крупных компаний. И поэтому вот тут важно определить свою целью, что вы хотите, да, купить квартиру или заработать капитал для своих детей. У меня эта цель, например, ранняя пенсия. Пенсии мне это слово не нравится, ну, просто вот, чтобы к определенному возрасту у меня был капитал. И, исходя из этой цели, уже проще, скажем так, выстраивать какую-то свою философию инвестирования. То есть если вы понимаете, для чего вам нужно, у вас есть четкая мотивация, четкая цель, вы как бы уже эту цель будете разбивать на подэтапы и постепенно к ней двигаться. Тем более как раз на фондовом рынке и на брокерском счете это можно легко отслеживать просто по цифрам, да, что вот у меня цель заработать столько-то, и постепенно как бы вы по этим числам движетесь и в итоге достигаете там цели, там, не знаю, положить 5 миллионов рублей там на ипотеку, например. И исходя из этого уже выбирать свою стратегию. Стратегии могут быть разные, да, там, активная, может быть, стратегия смешанная, то есть когда вы там, вот у меня может быть, наверное, смешанная, да, такая, то есть я в целом скорее долгосрочный инвестор.
Пассивно-активный.
Пассивно-активный, да. Но просто это, наверное, в том числе из-за того, что мне просто интересно. Если бы у меня была цель чисто заработать, я бы был бы только пассивным инвестором, вообще не парился бы. И это тоже крутая стратегия, я знаю, что так многие делают, и это здорово, просто купить фонды, и все. Просто фонды. И, наверное, даже с точки зрения доходности, не наверное, а я думаю, что это даже будет лучше.
Ну, тут каждому свое.
Каждому
это
свое, да.
Так.
Просто кто-то удовлетворяет свой интерес. Например, читает новости, там, интересуется, там, читает отчетность компании. Просто людям прикольно. Они могут получать чуть меньше, например, но разбираются. Но это странно, я согласен. Все-таки главная цель – это заработать. Поэтому, исходя, скажем так, из своей долгосрочной цели, выбрать стратегию, на мой взгляд, для начинающих, там, для 95% наших слушателей, пассивная стратегия наиболее оптимально.
Отлично, Кирилл, спасибо большое тебе за твой рассказ, за твои принципы стратегии инвестирования. Я думаю, что многим было полезно их послушать. Вот, и мне кажется, получилась интересная рубрика.
Я думаю, вообще получилось очень интересно. Вот, спасибо большое за приглашение.
Да, Кирилл, помимо того, что он юрист в сфере банка и финансы, он занимается еще и ведением телеграм-канала, насколько я знаю.
Да, телеграм-канал есть, он называется «Файерист», на русском, если ввести, «Файерист». Подкаст о «Файер», да, о ранней пенсии и о долгосрочном инвестировании. То есть, в целом, очень сочетается с тематикой нашего выпуска.
С нашей идеологией в целом.
Идеологией, да.
Я думаю, что мы сможем разместить ссылку в описании подкаста. Кому будет интересно, можете переходить и слушать, читать Кирилла. Кирилл, спасибо. Желаю тебе удачи в инвестировании, чтобы у тебя твой портфель прирастал и ты достигал своих финансовых целей.
Спасибо большое. Отличное пожелание. И всем успехов в инвестировании.